Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию на Светлом радио. Сегодня в программе «Светлый вечер» мы беседуем с Ниной Квлевидзе, кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры теории и истории искусства нового и новейшего времени РГГУ и заведующей кафедрой истории и теории церковного искусства Московской духовной академии. Говорим о церковном искусстве и в разных его совершенно аспектах. Вот такая очень, мне кажется, большая, довольно больная тема. Это, если уж мы заговорили о реставрации, есть памятники, которые действительно знает весь мир, и к реставрации которых приковано всеобщее внимание. Там можно вспомнить храм Бориса Глеба в Кидикше, который недавно реставрировали, там Спасо-Преображенский собор в Переславле. Но это только из того, что рядом с Москвой, который сейчас реставрируется в Переславле. Да, это все, что рядом с Москвой, то, что доступно, и то, о чем много пишут, говорят и снимают репортажи. Но у нас огромное количество памятников, которые тоже можно отнести к церковному искусству, к церковной архитектуре, которые стоят в городах, в деревнях, к реставрации которых специалисты отношения никакого не имеют, и никаких конкурсов даже на их реставрацию не проводится. На них висит табличка «Памятник архитектуры XVIII века». Он был складом в лучшем случае, его передали церкви, а как священник, которого никакого отношения к реставрации, архитектуре, к церковному искусству не имеет, он может быть кем угодно по образованию, получает эти руины в свои руки, я понимаю, что это огромная тяжелая работа для него, но как он к этому подходит, к сожалению, чаще всего примеры негативные у нас в стране. Вот как с этим быть?
Вы знаете, это необыкновенно больной вопрос. Причем мы с вами говорим о церковном искусстве, но можно говорить вообще об искусстве, вообще о памятниках и их судьбе сегодня. Потому что гибнут не только храмы с росписями XVIII или XIX века от неумелой реставрации, от того, что заказчик этой реставрации, то есть священник, некомпетентен в той области, которой он вынужден заниматься. Но мы знаем массу примеров просто уничтожения памятников архитектуры светских, да? 18-19 века. И встает общественность, и говорится в средствах массовой информации, и все равно ничего не можем сделать.
Неделю
и
назад.
Это да. Результат либо разрушения, либо того, что перестала работать та отлаженная система охраны памятников, которая существовала в доперестроечный период.
Неделю назад
это была
в Рыбинске
именно
просто
система, которая работала очень четко. Системы нет, и поэтому все рушится.
Вот, да, прошу прощения, буквально неделю назад в Рыбинске я наблюдал улица разрушенных памятников, которые целенаправленно, скорее всего, просто сожжены теми людьми, которые как-то ответственны за их сохранение, просто потому что, ну как же, это деревянный дом, да, за ним надо следить, его надо охранить. Если он сгорит, ну мы на этом месте построим что-то похожее. И это, ну, Рыбинск просто пример, потому что неделю назад я это видел там, а таких примеров в любом маломальски историческом поселении, это даже термин такой у нас есть, в России огромное количество.
К сожалению, да. Это общая ситуация, и разрушение структуры музейного хранения, музейной реставрации, органов охраны памятников, сквозной системы от Министерства культуры, так сказать, как главной организации, до мест, где существуют свои областные или городские органы охраны памятников, вот эта система сейчас не работает. И это совершенно трагическая ситуация, потому что последствия ее просто ужасают. Они уже есть в огромном числе. Что же касается памятников церковной архитектуры и церковной живописи, то они находятся в том же самом положении. Причем вот этот процесс передачи от владельца к владельцу почему-то влечет за собой в обязательном порядке потери для самого памятника. Совершенно непонятно, почему обязательность этого порядка как бы предполагается, что если памятник из музейного подчинения переходит в подчинение церковное, то он как будто перестает быть памятником, то фрески как будто перестают быть фресками, иконы как будто перестают быть памятниками живописи. И начинается совершенно произвольная либо реставрация, либо проведение ремонтов. И я видела, к сожалению, огромное количество примеров ужасающих, которые были связаны с этим переходом. Вот. Мне кажется, что сегодня назрела безусловная необходимость совместной выработки способов преодоления этого катастрофического положения. Потому что есть еще какое-то количество высокопрофессиональных реставраторов, есть какое-то количество, безусловно, положительно относящихся к Русской Православной Церкви представителей музейного сообщества. И у нас, у всех, и у историков искусства, и у реставраторов, и у студентов, и у хранителей музейных или церковных одна и та же задача – сохранить памятник. Памятник может рушиться от того, что у него неправильно отремонтирована кровля, у него он может рушиться от того, что в музейных залах прорвало батарея. Это такой был типичный советский вариант, когда зимой обязательно где-то прорывают батареи. И иконы, и картины, и произведения искусства вполне могут пострадать вне зависимости от своей принадлежности к государственному учреждению или церковному учреждению. Но проблема сейчас приобретает просто обвальный характер. Потому что речь уже не о том, кому принадлежит эта икона, а речь идет о том, чтобы ее профессионально реставрировать и профессионально хранить. Проблема температурно-влажностного режима, вообще проблема режима внутри памятника – это огромная научная задача, которую решает не один человек, которую решают коллективы исследователей и, главным образом, сосредоточенных в Институте реставрации, в Государственном институте реставрации ГосНИР, известная организация. И эти специалисты способны рассчитать нормы температуры и влажности и каких-то специальных мер, которые необходимо применять при любых условиях функционирования помещения. Горят там или не горят свечи, сколько там должно быть этих свечей, какая должна быть освещенность, какая должна быть общая температура и так далее. Проблемы могут возникнуть не только в том помещении, где ведется богослужение, но и в том помещении, где никакого богослужения не ведется. В музейных залах может быть слишком сухо или слишком влажно. Может быть, темное или, наоборот, слишком светлое освещение. Это все профессионально решаемые вещи. Точно так же, как разговор о богослужении в храме как недопустимом явлении, но это для, для какого-то стороннего слуха это просто абсурд. Церковь строилась для того, чтобы в ней совершалось богослужение. И расписывалась она для того же самого. И иконы писали, потому что это моленные образы.
Но
вопрос их хранения... Это задача профессиональная, понимаете? Я вообще люблю приводить такой пример, что вне зависимости от того, православный вы человек или неправославный, верующий во что-нибудь еще или неверующий, вот, вы человек, и если у вас болят зубы, вы идете к зубному врачу. Это не вопрос конфессиональный, это вопрос профессиональный. И произведения искусства, какое бы конфессиональное значение они не имели, потому что когда-то античные скульптуры тоже имели вполне конфессиональное значение, если они являются изображениями там, тех или иных божеств. Но все, что называется произведением искусства, нуждается, безусловно, в профессиональном искусствоведческом изучении и в профессиональном реставрационном лечении, если такой, знаете, это очень, так сказать, популярный для реставрации термин – лечить икону, лечить фреску и так далее. Вот. Мне кажется, что только с этой позиции возможно подходить к решению этой проблемы.
Но почему же у нас тогда все упирается в какие-то крайности? Когда приходят представители церкви и говорят, давайте мы здесь послужим. Им говорят, нет, у нас церковь отделена от государства, это музей 80 лет, и музеем останется. Когда... Или наоборот, когда что-то передали в церковь, пришли реставраторы посмотреть состояние, проконтролировать, в каких условиях икона хранится. Они говорят, идите вон отсюда, вы 80 лет ее эксплуатировали в своих нуждах и надобностях, а вот теперь она вернулась домой и будет у нас. Но вот с точки зрения здравомыслящего человека здесь не должно быть никакой проблемы, потому что мы все люди, мы все выросли на каких-то одних ценностях, мы все должны уметь находить общий язык друг с другом. Но это такая, в общем, очень, судя по всему, банальная и наивная позиция.
Вы знаете, мы живем в очень своеобразное время. Очень своеобразное время. Хотя мы изучаем искусство пост-авангарда как явление историческое, то есть то, что создавалось в середине прошлого века. Но, тем не менее, мы живем в какую-то пост-авангардную эпоху даже и сегодня. И этот пост-авангардизм характеризуется очень такими своеобразными явлениями. Например, тотальное превалирование ремейка, полное отсутствие творческого начала и бесконечное пересказывание чего-то, созданного ранее. Это тотальное превалирование в культуре, уже даже в общих суждениях, не то что в каких-то идеологически направленных, а в общих суждениях, симулякров. Полное отсутствие реальной образованности, полное отсутствие реальной почвы под ногами и создание каких-то мнимостей. Но это, конечно, исследование скорее социологическое, культурологическое, но вот та проблема, которая возникает по отношению к церковному искусству, она, мне кажется, в этом отношении очень показательна, что это тоже явление постмодернистского мира.
Это характерно для нас или это во всем мире так?
Это характерно для нас по той причине, что в нашей действительности присутствует реальность. Для западного мира это менее характерно, потому что там реальность как некое осознаваемое всеми явление, очень давно перестало существовать. Вот есть ты и твоя реальность, вот есть, так сказать, твой круг интересов, и это твоя реальность. А степень яростности столкновений, которые наблюдаются у нас, свидетельствует о том, что здесь все по-настоящему. Это вот не просто игра ума, это не просто игра мысли. И получается, что то, что представляет собой церковная и антикультурная позиция, совершенно отменяет тот факт, что созданные 200 или 300 лет тому назад произведения принадлежали явлению высокой профессиональной культуры. Памятники, созданные Андреем Рублем, Дионисием и всеми прочими художниками, это произведения, созданные высочайшими профессионалами своего времени, а вовсе не народное искусство. И когда мы рассматриваем другую позицию, она обезоруживает отсутствием логики в том, что произведения церковного искусства, создававшиеся для нужд церкви, объявляется не церковным, объявляется неким абстрактным музейным достоянием. Понимаете, обе стороны – это зеркальная карикатура друг на друга. Ученый мир говорит, что икона не икона, потому что она произведение искусства, а церковный мир говорит, что икона не произведение искусства, потому что она икона. Но икона является церковным произведением искусства или произведением церковного искусства. Такова история ее возникновения, таково ее предназначение. И совершенно бессмысленно выявлять тут, вот чего здесь больше, искусства или культа. Это абсурдная постановка вопроса. Так вот, этот постмодернизм, мне кажется, возможно преодолеть только с позиции реализма. Только с позиции реализма. А реализм заключается в том, что об иконе судят некомпетентные духовные лица, и о духовном содержании церковного искусства судят не духовные критики.
Но это данность, которая у нас присутствует, с которой мы живем и будем продолжать как-то существовать. А есть варианты другого развития событий?
Мне кажется, безусловно. Мне кажется, что это даже, как бы это даже не вопрос, а возможность существования варианта другого развития событий. Вариантов нет, я бы сказала так. Реальность, она, безусловно, всепобеждающая. Нет никаких вариантов для того, чтобы победила некая разрушающая сила. Ну, разрушающая сила, можно вообще не выдумывать никаких путей, просто взять молоток и все расколотить там, или сделать один большой костер и все сжечь. Понимаете, это все бессмысленно говорить о том, к чему может привести попытка извратить реальность. А реальность такова, что для того, чтобы церковь занималась профессионально своим искусством, церковь находится в положении совершенно некомпетентного наследника. Вот ему в руки рухнуло то, чего он даже удержать не может. Он должен осознать, что без помощи того профессионала, в руках которого это все находилось последние десятилетия, нынешний владелец не может ступить шагу.
Мне кажется, у вас уникальное положение, так как вы одновременно и в Московской духовной академии, где одни наследники, и в РГГУ, откуда выходят другие. А вы, когда вы, я так понимаю, что вы это пытаетесь донести и до студентов, правильно?
Я говорю одним и тем же языком везде, и в РГГУ, и в Московской духовной академии.
Вы ощущаете, что вас слышат?
Я ощущаю, что меня не слышат.
Угу.
Я бы сказала так, что я ощущаю, то есть, что меня слышат наверняка, кто-то слышит, но я ощущаю, что меня не слышат ни там, ни там. И это ощущение связано с тем, что для одной среды недостаточно образованности, а для другой среды недостаточно реальности осознания того, что церковное искусство – это не искусство древних египтян, фигурально говоря, в кавычках, что это живое искусство. Вот этот термин «древнерусское искусство» – это приверженность, научная приверженность к Византии, она мне иной раз кажется, знаете, явлением таким, что вот Византию мы надежно похоронили, вот просто вбили уже такой гвоздь, понимаете, что ни один из византийских императоров не может нас поставить на место за наше бесчинство. И поэтому мы можем совершенно запросто рассуждать о духовном, недуховном, не принадлежа к православной культуре. И вот примерно то же самое, такое секуляризованное сознание, будем говорить так, пытается произвести с древнерусским искусством. Но поскольку все-таки Русь, она жива, и русская православная церковь жива, и она совершенно реально существует, вот просто так присвоить себе своему секулярному сознанию Андрея Рублёва и Дионисия не получается. И поэтому возникает конфликтность. Мне кажется, что в результате эти две линии с неизбежностью переплетутся, с неизбежностью сольются в единое. Если искусство церковное, то оно церковное, неважно, когда оно создано в III веке нашей эры, в VI веке нашей эры или в XXI веке нашей эры. Оно создано для нужд церкви. Если бы это искусство не было особенным, то не было бы никакой нужды из блистательного позднеримского искусства уходить в искусство катакомб. Значит, есть нечто свое, принципиально отличающееся от того, что являла собой античная культура. И вот это нечто свое православное, оно, безусловно, сохраняется и будет сохраняться, и даст, я так полагаю, что даст еще великолепные научные плоды, именно научные. Потому что сейчас современная наука, она постоянно обращается к той религиозной, духовной, научной составляющей, которая лежит в основе этого искусства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Нина Квлевидзе, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой истории теории церковного искусства Московской духовной академии и доцент кафедры теории истории искусства нового и новейшего времени РГГУ, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Нина Валерьевна, тут очень важное мероприятие, о котором мы с вами говорили до эфира, о котором, мне кажется, надо поговорить и внутри эфира. Это круглый стол, который пройдет в РГГУ. Когда, чему он будет посвящен? И, может быть, кто-то из наших слушателей заинтересуется, захочет прийти. Я так понимаю, такая возможность есть.
Да, такая возможность, безусловно, есть. В ближайший понедельник, 23 мая, с 10 утра до 14 часов, будет проходить круглый стол, посвященный проблемам сохранения церковного искусства. В этом заседании примут участие представители как церковной иерархии, то есть тех архиереев, которые руководят епархиями, в которых находятся памятники, так и представители церковной науки и представители государственных учреждений, светских реставрационных и музейных объединений. Проблема общая. Это осознают сейчас все, кто так или иначе причастен к сохранению церковного искусства. Причем надо сказать, что проблема не только в сохранении культурного наследия. Вот раньше мы формулировали главным образом сохранение церковного искусства как сохранение культурного наследия, то есть того, что было создано когда-то, и мы должны этому не дать разрушиться. Сейчас идет колоссальное строительство новых церквей, и эти новые храмы расписываются, пишется огромное количество новых икон, и то количество ошибок и неверных сюжетных интерпретаций, которые обнаруживаются в новых росписях, оно говорит о сохранении церковного искусства уже не как памятника прошлого, а как явление живой церковной жизни, потому что ошибки в произведениях церковного искусства – это все равно, что грамматические ошибки в текстах, которые читают церковные люди.
Но ведь получается, что сейчас, придя в храм и посмотрев на фрески, пускай, авторы которых стремятся скопировать свои работы, ну, или стилистически как-то, вернее, стилизовать под древнерусское искусство, когда основная масса прихожан, наверное, плохо сейчас сказал, масса прихожан, ну, когда люди верующие, современные, приходят в храм, смотрят на своды и видят там огромное количество различных сюжетов. Для них это в лучшем случае, ну, какие-то предания старины глубокой, которые мало к тому же еще имеют отношение к тому, что происходит сейчас в церкви. Но как-то в этой же студии мы беседовали с одним из специалистов, который уверял, что человек средневековья, приходящий в церковь веке в 15-м, он, глядя на своды и на росписи, мог с легкостью объяснить практически любой сюжет.
Ну, у меня нет опыта общения с человеком средневековья, чтобы я могла сказать, что он может сделать с легкостью или что он будет делать с трудом. Я могу сказать одно, что в основе всего лежит образованность. Эта образованность может быть книжной, когда человек читает. Эта образованность может быть воспринята на слух. Потому что когда вы из года в год в один определенный день слышите житие одного и того же святого, и когда вы видите изображение этого святого на стене, и когда вы знаете детали биографии этого человека, и вы видите их нарисованные на картинках, я имею в виду житийную икону, то вы, безусловно, можете проявить осведомленность и о том, что изображено, иметь осведомленность о том, что изображено, и вполне понимать сюжет. У меня есть, знаете, совершенно замечательный пример. Надо сказать, что и церковный народ, и народ нецерковный равным образом не интересуется содержанием изображения. Человек, который ходит в храм, может совершенно запросто вообще не знать, что здесь изображено. У меня были даже такие, ну, не то что специальные какие-то проверки. Я преподавала не только студентам нашей кафедры, но и студентам, просто будущим священникам. И так у нас получилось, что у нас не работала аппаратура, чтобы я им показывала картинки. Ну, какой-то был технический срыв. Ну, ладно, неважно, давайте мы с вами поговорим о том, что нам всем хорошо знакомо. Допустим, Троицкий собор.
В Лавре.
В Лавре. Мы находимся в Лавре. Троицкий собор в Лавре. Но никто из этой группы молодых людей, которые, во-первых, учились в семинарии 4 года, во-вторых, 2 года учились в магистратуре, никто из них не смог перечислить сюжетов росписи. С каким-то невероятным скрипом они потом припоминали что-то. Никто не мог перечислить ярусов иконостас, а уж не говоря о том, чтобы последовательность икон в этих иконостасах. Сколько миллионов раз они были в этом храме? сколько раз они там помогали в служении. Ну, вот. Что было дальше? Они так сами изумились этому своему просто тотальному незнакомству с важнейшим храмом своей Троицы Сергиевой Лавры, вот, что на следующий раз попросили меня провести там экскурсию.
Они уже 5 лет там отучились.
А они там уже 5 лет отучились. И вот мы шепотом, чтобы не мешать всем, кто находится в храме, провели это занятие, и с каким восторгом они еще через одно занятие наперебой отвечали, что на северной стене, что на южной стене, что там в своде изображено, и какова последовательность икон. Понимаете, для того, чтобы это увидеть, надо осознанно посмотреть. Осознанно не смотрят. Я спрашиваю одного священника, почему у вас в таком странном порядке стоят иконы праздников в иконостасе? Он говорит, в каком смысле в странном? Я говорю, ну, в прямом смысле, потому что евангельские события в праздничном ряду располагаются по хронологии евангельской истории. А у вас, ну, там, сначала Рождество Христово, а потом Благовещение. Я говорю, почему это вот так? Священник, который служит в этом храме, впервые это увидел. Говорит, а что же теперь делать? Говорит, ну, ничего, когда будет какой-то ремонт, можно будет переставить эти иконы. Понимаете, на это не обращают внимания. Это какая-то произошла отвычка. Что изображено? Почему что-то слева, а что-то справа? Почему те или иные святые? Я говорю, вот вас как зовут? Там, так-то, а вот где ваш святой? Вот не знает. Я говорю, ну, ваш же святой вот в этом храме, вот, вот просто вот он ваш родной. Вы на него никогда не смотрели. А почему здесь изображено это? Не знаю. Просто потому что и как-то и в голову не приходило, что это надо знать. Это, знаете, как вот та самая старушка, которая говорит, которая, что она человек не ученый, да, да, поэтому вот они знают текст богослужения, а они не искусствоведы, поэтому они на живописи не смотрят. Это для искусствоведов росписи и иконы для искусствоведов или для иконописцев. Вот такая ситуация – это результат многолетних каких-то обстоятельств, понимаете? Это не может быть вдруг вот раз и изменено. Но просвещение, безусловно, необходимо, а просвещение может в течение достаточно короткого количества времени дать сведения всем желающим, а может быть, даже и нежелающим, представление о том, что это, зачем и почему.
Я так понимаю, что когда речь идет о студентах, которые занимаются древнерусским искусством в светском вузе, в данном вашем случае РГГУ, то для них, может быть, какие-то вещи и сюжеты более понятны, чем для них, для их церковных сверстников, но при этом для них весь сакральный смысл – это тоже тайна за семью печатями. И им абсолютно непонятны другие вещи, которые понятны вот студентам Московской духовной академии, связанные с богослужением, но которые точно так же важны при изучении церковного искусства.
Вы знаете, постоянно, вот то, о чем вы говорите, безусловно так, и я постоянно наблюдаю такой, знаете, поразительный совершенно крен в одной стороне и в другой. Значит, если студент светского вуза начинает заинтересовываться духовным содержанием образа, он становится неофитом от науки. Я говорю, да ради бога, не надо всего этого. Все эти слова не нужны, мы с вами занимаемся наукой. Вы должны знать, на каком тексте основано это изображение. Вы должны знать, какой момент богослужения отражен в этом изображении. Вы должны знать, почему появляется это изображение. Но они приходят в такой восторг, что начинают говорить уже вот исключительно о духовном. Это светская сторона. Вот. А что касается церковной студенческой среды, то там наоборот. Обратить внимание на особенности стиля – это значит, что только стилистическая сторона и будет увлекать. А уже богословское содержание отходит на второй план, потому что это привычно для них.
Но это ведь не сегодня появилось. Мы приходим в Успенский собор Владимира и видим там роскошный барочный иконостас, который может быть где угодно, только не в Успенском соборе Владимира, а его туда в 18 веке поместили. А храм Покрова на Нерли, который стоит там чуть подаль, мы его чуть вообще в 19-м не лишились, потому что устарел, потому что старый и какой-то непонятный. Это ведь тоже, это вот, это было до революции, это было там в 19 веке, в 18 веке. То есть вот эта проблема, о которой мы говорим, она же появилась даже не после перестройки, не в советское время. Она имеет какие-то свои тоже глубокие довольно корни и пустила их.
Вы знаете, вот в той форме и в том объеме проблемы, который возник после перестройки, это, конечно, наше особое уникальное явление нашей страны, я имею в виду, потому что в середине XIX века, когда начали образовываться археологические общества, когда был принят закон, фактически закон об охране памятников.
Вот еще, да, вот, Уваров там перед...
Да, вот тогда, когда образовалось императорское археологическое общество, когда без соответствующей санкции членов этого общества не могли быть проведены никакие ремонтные работы на памятников, начала постепенно выстраиваться, и это очень сложная задача, постепенно выстраиваться какая-то единая система, единая структура сохранения памятников. Они все были действующими. И именно из действующих храмов собирались иконы древнейшие.
Троица Рублёва.
Нет, Троица Рублёва находилась в Троицком соборе, никуда ее не вывозили.
Ну да.
Вот, но я имею в виду, например, создание Новгородского древлехранилища, когда специально ездили по епархии, собирали древнейшие иконы, свозили их в Новгород в музей. Из действующих храмов действующий новгородский митрополит свозил эти храмы в открытый иконы, музей, да. Древлехранилище. Да, Стадницкий такой был совершенно замечательный.
Отец
Сергий, Стадницкий. Ну вот, эта проблема была просто перерублена в 17-м году. Проблемы не стало, потому что уничтожили церковное владение памятниками. И проблемы не стало. А сейчас, спустя почти 100 лет, эта проблема вновь образовалась, понимаете?
Да, ну что ж, к сожалению, время наше подошло к концу. Очень, мне кажется, важный разговор, который стоит продолжать. Вот еще раз только напомним, что 23 мая в Российском государственном гуманитарном университете пойдет круглый стол по проблематике сохранения церковного искусства, на который, я думаю, что все желающие из числа слушателей могут прийти. Напомните, пожалуйста, еще раз время.
В 10 часов в 228-й аудитории главного корпуса ГГУ.
Профессорская, так называемая.
Профессорская, да, начнется. Значит, информация о мероприятии будет вывешена на сайте РГГУ.
Спасибо. Нина Квлевидзе, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства Московской духовной академии и доцент кафедры теории истории искусства нового и новейшего времени РГГУ сегодня была в гостях в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Спасибо большое и будьте здоровы.
«Светлый вечер». На радио «Вера».